Напротив,
VIP-места. Так, все, вообще. Поехали, да?
Да.
Какое число-то?
7.07.04.19.
Я Вадим Open Yoga, со мной Катя Карани. Мы отвечаем на вопросы, пришедшие на почту askopenyoga@gmail.com. Вся информация еще также на сайте openyogaclass.com. Значит, друзья, если у вас есть вопросы по разным видам йоги, разным сериям лекций, лучше их писать на этот почтовый ящик с пометкой, значит, откуда вопрос, потому что несколько серий лекций, и уже кое-что пришло, давайте-ка мы на них ответим. Катюш, читай.
Первый вопрос на английском. Кто? Who will translate?
Ну, давайте, кто-нибудь переводите.
Hi, guys!
Привет, ребята.
I have a request.
У меня есть вопрос.
Can you please include the necessary information for donations in the description of the lectures?
Чё?
Пожалуйста.
Там английский закон.
Пожалуйста, добавьте информацию о. Да, добавьте информацию о возможности сделать свободное подношение в описании лекции. Ну, реквизиты. Ну,
Катюш, переводи, да. Сама, а то мы это затянется.
И какая сумма рекомендованного подношения? Дальше она спрашивает. What is the recommended amount? I'm confused. Или сразу на русском?
Давай на русском.
Мне некомфортно платить в пронакоинах. Если я зарабатываю 15 пронакоинов за там, 2 часа, за двухчасовое задание... можете ли вы принять соответствующую плату за час лекции без ощущения переплаты или underwhelmed, ну, как бы, я так поняла, что это. Ну, в общем, там, перетруждение или переплата.
Ну, давайте быстрее, говоря, друзья, да. У нас мало времени.
Ну, и, между прочим, для меня это достаточно болезненно платить в пронакоинах. Она пишет, потому что я чувствую свою работу, в общем, такой вот переплаченной. Ну, как будто мне переплачивают. Вот. Давайте скажем, что, например, 100 пронакоинов, ну, что я зарабатываю примерно 100 пронакоинов в месяц, которые составляют примерно 10 канадских долларов. Если я зарабатываю 15 пронакоинов в неделю, то в месяц это занимает более 12 часов моего времени для того, чтобы платить по курсу. Это создает когнитивный диссонанс. Вот. И, в общем, растит недоверие к пронакоинам.
Давайте, да,
я уже заканчиваю, да. Я предпочитаю чисто волонтерскую карма-йога работу и платить за все, за что нужно платить PayPal. Спасибо.
Да, значит, смотрите, друзья, вот все, что касается наших этих, как это, donation.
Свободное подношение.
А, свободное подношение, да, сейчас это у нас уже будет называться свободным подношением. Значит, смотрите, в чем ситуация. В том, что платите сколько кто что может, здесь не вопрос там, сколько вы заплатите, а вообще рекомендованную какую-то сумму надо озвучить, но, собственно, дело не в этом. Теперь про пронакоины. Пронакоины не являются средством оплаты.
Не надо их воспринимать как
это
деньги.
Это не деньги, да. Значит, пронакоины – это как показатель вовлеченности человека.
А можно я объясню?
Сейчас, а потом ты пояснишь. Я сейчас завершу, а потом ты завершишь. То есть, как бы, чтобы... ну, вообще, для чего он вводился? Для чего вводился пронакоин? Ну, самая первая большая была задача в том, что мир стремительно меняется. Если мы сейчас не будем очень быстро отслеживать, как живет мир, то ну, мы будем проигрывать. Мы волей-неволей вот с вами запустили там IT-технологии. Там, ну, очень много изучаем английский, IT-технологии, новые какие-то моменты, связанные с блокчейном, потому что за этим будущее. Конечно же, там бывают хайпы, когда все там кричат «ура, ура», потом бывают спады. Неважно, но тут фундаментальные причины, потому что почему мир изменился. И чем быстрее в открытой йоге вы познакомитесь, вообще говоря, с этой технологией, попробуйте там что-нибудь сделать, ну, поиграйте с ней. То есть это как бы такая игровая составляющая, тем лучше вы будете понимать, что творится вообще в оставшемся мире, и более эффективно сможете преподавать йогу оставшимся людям, потому что вы мост. Вы должны соединять древние знания с современным образом жизни. А современный образ жизни вы должны знать с опережением. Вы должны с опережением знать. Так как, ну, по нашему мнению, за блокчейном действительно большое будущее. Это вопрос времени, когда он начнет расширяться. Не знаю, там, какие будут у него на пути взлеты и падения. Но то, что он будет расширяться, сейчас уже практически ни у кого не возникает сомнения. Поэтому мы вводим его. Но, собственно, во-первых, чтобы вы просто поигрались и поняли, что это такое, как это, какие там опасности, что вы там кошелек потеряли, и все пропало и прочее, прочее. Потому что мы можем восстановить это быстро. В то время какому-нибудь биткоину вы с ним ничего не сделаете. Но другая задача в том, чтобы как бы оценивать ту карма-йога-работу, которую мы делаем. Потому что оценивать в часах очень неудобно.
Да даже просто отслеживать.
Да, даже не просто оценивать, а просто отслеживать, что идет. То есть нужен какой-то универсальный учет, да, универсальная какая-то наклеечка, да, которая бы ходила, циркулировала, и мы знаем, что вот было сделано столько-то, столько-то, того-то, того-то, или кто-то делает это. И в каком-то более или менее цифровом виде получить. В деньгах, безусловно, это неприемлемо, потому что, ну, вы помните, вся открытая йога, это действительно, она делается на, как карма-йога, то есть без ожидания награждения, без страха наказания, без ожидания вознаграждения, да. Поэтому это не деньги, это не вопрос, как сказать, что-то купить или кому-то оплатить, потому что, ну, это не так. В конце концов, действительно, у нас есть студенты, которые там в час работы получают столько, что и не снилось. То есть их час работы стоит безумных денег. Это просто, ну, несоизмеримо. То есть это не деньги, это не вопрос, что мы что-то на них там покупаем или что-то продаем. Это скорее момент учета меритократии. То есть у кого, ну, как сказать, чтобы увидеть, что человек что-то делал, у него есть какое-то количество, так как это блокчейн, он прозрачный, мы сразу видим, ведь сколько у вас на кошельке денег, ведь блокчейн чем отличается, что вот у вас есть ваш личный кошелек, если мы знаем ваш личный кошелек, мы знаем, сколько на нем лежит денег. То есть, чтобы вот это вот упростить бюрократию, чтобы вам не надо было отчитываться, что я заработал столько-то там этих пранакоинов, да, то есть, делая то-то, то-то, мы про это все видим. Это вопрос учета. Ну, Качка, ты еще хотела.
Да, это вопрос учета к тому же самой карма-йоги. То есть, ну, постоянно меняется приоритетность направлений, и иногда не хватает ресурса, допустим, на какое-то направление, которое срочно нужно подтянуть. А именно крипта позволяет наглядно это все дело отслеживать. То есть сейчас взять и перебросить, предположим, ресурс избыточный где-то, куда-то туда, где его не хватает. Грубо говоря, залатывать дыры. То есть у нас вся система живет, тут отрезал, там пришил. То есть это ни для кого не секрет. И крипта позволяет это делать быстрее и отслеживать, что творится. То есть смысл, по большому счету, именно в этом. Почему нужно именно это ценообразование? То есть это не ценообразование.
Да, это не ценообразование.
Это как раз-таки попытка дифференцировать карма-йогу и ее структурировать. То есть выполнить второй принцип йоги применительно к системе карма-йоги. Моем слишком большой для того, чтобы каждый делал, что он хочет. То есть, ну, как скажем, это не очень эффективно. Потому что действительно здесь система отлажена, и здесь сама система уже закручена так, что должно быть как бы наиболее понятно, да, именно с этой позиции сверху, что делать кому. Но когда система становится слишком большой, ни один человек, ни целый отдел с этим справиться не может. А крипта может, потому что там есть строгие алгоритмы, которые вот ты вывел, и все видно, все наглядно. То есть смысл в этом. Поэтому...
То есть я так понимаю, что там немножко, ну, как сказать, во-первых, то, что у нас было какое-то время приравнивание крипты, допустим, там, к рублям и так далее. Не, друзья, я вам сейчас секрет страшный скажу, откуда вообще это вся взялась вещь, то есть вот этот курс, да, это не курс в нашем понимании, это просто мы поставили компьютер, включили его, и чтобы он поддерживал транзакции, посчитали количество электроэнергии за день, ну, сколько он тратит электроэнергии, чтобы поддерживать всю систему. Ну, допустим, все отключились, остался один компьютер у человека дома, он работает и, ну, нарабатывает, он же тратит там электроэнергию. Вот посчитали, получилось что-то у нас, по-моему, 2 рубля, что ли. Ну, мы взяли, на всякий случай, еще накинули в 2,5 раза, ну, как запас, потому что, ну, мало ли, тарифы же везде разные, это по России, потому что на Западе это, конечно, там другая скажем, в Германии совсем другая цена. И из того, что если, допустим, совсем все остановится, чтобы хотя бы знать примерно, сколько нам будет стоить ну, поддержание системы, это не обмен. Конечно, можно было бы поиграть в игры с биржей, с обменником, и может быть мы даже поиграем. Но смысл – это не деньги, друзья, это как бы управление ресурсом, это управление часами работы и качеством этих часов. Потому что, ну, действительно, разная работа, кому-то что-то нравится одно, а что-то надо сделать другое. И поэтому, повышая или понижая количество пранакоинов, мы этим как бы показываем, что это более приоритетно, а это менее приоритетно. То есть такой какой-то, ну, сигнал даем. А вообще это все эксперименты, это, конечно же, бардак полнейший, потому что мы это в какой же второй год, да, только. Ну, я хочу сказать, что когда я начинаю рассказывать в больших этих организациях, что мы делаем в открытой йоге...
У нас своя крипта.
У нас своя крипта, они, у них у всех челюсть отвисает, они говорят, ребят, вы что, мы только на грани осознания этого, а вы уже пытаетесь это внедрить в это. Еще не все понимают вообще, как это... Поэтому я прошу вас, друзья, относитесь к этому, ну как, не как к такой свершившейся уже системе, не как к каким-то деньгам, не как к каким-то там покупкам, продажам. А, во-первых, это в качестве того, чтобы у вас был опыт, чтобы ориентироваться в мире. Во-вторых, для того, чтобы ну, навести порядок в карма-йога-работе, чтобы мы знали, что вообще происходит, куда это все там делается, да?
И чтобы наиболее эффективно помогать всем живым
существам. Да, и наиболее эффективно помогать всем живым существам, потому что вот, допустим, ну вот я приведу пример, да, вот работа есть, запустить целый сайт. Ну, то есть люди потратили миллионы часов, сделали много всего, сделали сайт, а он не высвечивается. Все уперлось в одного человека, да, то есть, ну, в одну какую-то работу. И вот как ее определить? А если мы ее определили, как дать понять невербально всем, что это сверхприоритетная работа, да? Вот такой какой-то, как бы, пранакоин, скорее, какой-то некий индикатор срочности, приоритета и так далее, но никак не эквивалент денег. Вот.
Плюс как элемент артха-йоги в том числе. Это
же... Ну, опять же, в том, чтобы понять, поиграться, как работа, поиграться, чтобы работает мир. Ну и опять же, друзья, все мысли по тому, как это все развивать, потому что мы тут собрались, решили, как вообще что-то сделать, и у всех действительно фантазия начала отказывать, потому что это слишком сложно оказалось. Понимаете, это как, ну... Ну вот это то, ну вот я могу сказать, что за этим будущее, потому что это, ну как, знаете, управленческий учет, есть такое понятие, вот в любой фирме есть понятие бухгалтерский учет, есть управленческий учет. Бухгалтерский это, как правило, деньги, это для того, чтобы там на внешнюю публику как-то там, значит, делать. А управленческий учет это вообще понять, что творится внутри. И вот пранакоин это управленческий учет, но никак не бухгалтерский, это не деньги, это потоки, ну, если угодно, праны, которую мы... То есть, вот пранакоин, почему он и прана называется, вот сколько человек потратил прану, и как эта прана воспринимается в рамках, ну, системы. Не им отдельно лично, а в рамках системы. Потому что я могу сделать работу, я считаю, сверхважной. А если взглянешь на нее глазами системы, она может оказаться, в общем-то, не такой уж и важной. Вот, и вот как это дать обратную... Она, это, конечно, все субъективно, друзья, это все развивается. Поэтому я прошу вас, ну, как-то, во-первых, относитесь к этому с пониманием, относитесь, что это все развивается. Может быть, придумайте какие-то механизмы, включите свое воображение, подскажите нам, что с этим делать, потому что вот, реально не хватает мозгов.
So, please don't panic.
А, то есть ты по-английски решила?
Вопрос был на английском. And please keep doing your karma work.
Да, и это еще раз, это не попытка что-то там купить, продать, хотя такие мысли тоже были, что как-то, знаете, ну, там, оценить одно в другое, как бы увеличить, ну, были идеи немножко усилить оборот активности в тех случаях, когда это параллельно идет йоге, но это отдельная тема, вот. Вот такие расклады.
Ну, да, если еще что-то ответил, осталось вас... непонятно, да, то пишите.
Да. И вообще бы я хотел, чтобы была бы дискуссия, потому что порассуждайте, что мы можем сделать. Но то, что это, по всей видимости, тренд мировой, это уже сейчас не вызывает сомнений. Да, это хайп ушел. Хотя нет, он опять сейчас, биткоин опять стал расти. Вот. Давайте дальше.
Известно, что практика йоги формируется в зависимости от среды обитания йогина. Практика йоги в городе отличается от практики йоги в монастыре, а практика дома от практики на природе.
В каком монастыре?
Неважно. От практики на природе.
В йоге не было монастырей?
Ну, пещера, ладно. отличается от практики дома.
Вы помните, да, что в монастыре это буддийская придумка?
Да. Вот дальше. Как относиться к предписаниям, полученным из источников, где практикуют йогу, в отличающейся от твоей среди обитания? Особенно после фраз о том, что храмы средневековья – это отстойник для лишних людей.
Чего? Нет, друзья, я вот что-то, надо как-то вот вопросы однозначнее и попонятнее, ну, потому дальше. Что вот я не понимаю.
Может быть, для тех людей, она подходила, когда писались трактаты. Нет, когда писались трактаты, и где-то они там, видимо, практиковали. А жителям современных городов нужна совсем другая йога? Не выходит ли так, что мы стремимся практиковать то, что нужно было для совсем других целей? И есть ли какой-то критерий, по которому можно это определить?
Не, ну, давайте экскурс в историю. Действительно, вы понимаете, на вот смотрите, йога как ортодоксальная система, претендующая на то, чтобы дать практические руководства, как понять знания вед, существует несколько тысячелетий. За это время образ жизни людей очень сильно менялся. Он не был одинаковый. Он, допустим, в древние ведические времена был один, в древнюю Индию другой. Во времена Патанджали – третий, в средневековой Индии – четвертый, там, во времена Вудрофа – пятый, сейчас он шестой. То есть образ жизни постоянно менялся. И, соответственно, ну, как сказать, йога каждый раз адаптировалась под этот образ жизни. Ну вот вы сейчас, кто из вас там, не знаю, там пасет коров? Никто. Вы, ну, сейчас у нас урбанизация, мы большей частью живем в городах, хотя еще 100 лет назад в бывшем СССР там 90% населения жило в деревнях. Там, и так далее, и так далее. То есть здесь вопрос как раз заключается в том, чтобы быть мостом, чтобы сохранить это древнее знание, но адаптировать его под тех людей, которые живут в вполне конкретных условиях. Вот почему надо, как бы, с одной стороны, проникнуться этим знанием, а с другой стороны, давать такие формы йоги, которые действительно, ну, приемлемы для современного человека. Потому что, ну, это очень часто, ну, вот современный человек, он же живет совсем другим образом жизни.
Даже очистительные практики.
Ты, да, господи, там, 200 лет, нас, 200 лет назад ни у кого наручных часов, да, не было. О чем вы говорите? И представьте сейчас человека, у которого каждая минута расписана, значит, куда он побежит, что он сделает. Вот, поэтому в чем и нуждается йога? В том, чтобы постоянно адаптироваться под изменяющиеся условия. И здесь хорошие шансы, потому что йога на протяжении вот этих вот тысяч лет выжила, что само по себе приятно, понимаешь? Она выжила. То есть она умела адаптироваться, ну, значит, нам надо продолжать идти тем же путем и как-то ее приспосабливать для блага всех живых существ к современным условиям.
Ну, например, вот наши занятия сейчас.
Вот.
IT English наш.
Да, да, конечно, да. Да. Нет, ну, это даже немножко имеется в виду, даже если бы выкинуть английский IT, оставить только просто йогу. Потом, про монастыри и прочее, прочее. Вы понимаете, да, что монастыри – это не ведическая придумка. Вот я несколько раз на лекциях повторяю, но, похоже, люди, вот люди все вмешают. Что, ну, так, давайте, так, экскурс в историю еще раз. Ведические времена монастырей в нашем понимании не было. В ведические времена было все очень четко разделено по кастам. И, собственно говоря, были высшие касты там и так далее. И самое главное, рождаемость очень четко регулировалась. Знания давались только высшим кастам. Низшим кастам, которые размножались без регулирования, этих знаний не давали. И чем отличаются высшие касты от низших каст, если так по-хорошему? Только лишь одним. Отношением к детям. Отношением к старикам. Отношением к роду. Вот если есть отношение к роду, да, то есть вот это показатель, что ты принадлежишь высшим кастам. Что человек вне касты? Вне касты он вообще не заботится ни о стариках, ни о детях, вообще ни о чем. Плодит и размножает, как сейчас он Индия, плодится и размножается, не зная ограничения, не думая о том, что завтра может начаться голод, ну, когда большое количество населения. Вот. А потом произошло ужасное. В Индии, по всей видимости, произошла гражданская война, чудовищная, о которой пишет Махабхарата. Это какое-то было совершенно феерическое, чудовищное, ну, побоище. Да. Причем причина от того, что, ну, высшие касты начали позволять себе лишнее, в частности, там, ну, если Махабхарата, вы помните, там, увлекаться всякими азартными играми и прочими, прочими, в результате возник конфликт между высшими кастами. эти высшие касты с наслаждением друг друга стали уничтожать, поубивали, остались женщины, потому что женщины в те времена не воевали. У женщин не оказалось мужчин, женщины стали выходить замуж за мужчин низшей касты. Отсюда произошло смешение каст. И вся стройная ведическая система на бикрень поехала, перемешалась, все, конец света начался. И потом вообще стало непонятно, но плюс еще много факторов стало, народ, то есть знания пришлось давать всем подряд, потому что в семье с низким рождением могла родиться высокопродвинутая душа и так далее, но отношение к детям, к размножению осталось тем же самым, то есть только голод и эпидемии регулировали количество людей. Вот. И поэтому акцент был сделан очень сильно в этих системах послеведических. Там вы не встретите упор на продолжение жизни, а скорее наоборот, на сокращение рождаемости. Всех призывали уходить в монастыри. Всех призывали говорить: ребята, ну хватит вам плодиться. Что, идет?
Нет? Обогреватель прошу включить.
Хватит плодиться и размножаться, давайте-ка вы возьметесь за ум. И в качестве примера, значит, самые, такие высокопродвинутые говорили: вот у меня и так 12 братьев и сестер, на кой мне еще тут это детишек плодить, да? А я могу, имею право заняться чем-то духовным, наоборот, чем меньше ртов у вас, тем лучше. А чтобы мне никто не мешали, значит, давай-ка я поселюсь с такими же. Значит, и вот идея монастырей, вот на самом деле есть такая бытует точка зрения, я в нее охотно верю, что монастыри, причем даже в нашем западном смысле, пошли с востока, и впервые они появились в буддизме. Вот как только буддизм завоевал все, придумали монастыри, да, то есть вот это такой красивый способ, сокращения рождаемости при сохранении уровня. То есть, если в ведические времена рождаемость регулировалась, исходя из осознания, священности, продолжения жизни и давания хорошего воспитания детям, то после смешения каст, когда все стали, совсем безответственные, то форма балансировки общества, она заставила, во-первых, пропагандировать идею сокращения рождаемости через уход в монастыри в том числе, да. А во-вторых, само поддержание знания не из поколения в поколение, а от там деда к внуку, а через систему боковых учителей. То есть, когда ты шел в монастырь, там учитель, ты не учишься, но ты он может быть кто угодно, какой угодно касты, и вообще непонятно откуда взялся. Да? И вот так это все до наших дней многое дожило. Поэтому взгляните на все это немножко философски. Давай дальше.
На второй вопрос, на самом деле, был только что ответ в гирлянде букв по поводу самадхи. Там все было четко сказано,
Нет, просто это же отдельная запись.
Хорошо, я прочитаю, но самый конец главы 14 гирлянда букв как раз объясняет, что такое самадхи и, собственно говоря, зачем оно нужно. Еще вопрос про самадхи. Мне кажется, что самое главное самадхи – это жизнь. Когда ты живешь, а не думаешь, как жить, погрязая в бесконечной рефлексии. А то, что мы привыкли называть самадхи – это проверка человеческого разума на устойчивость к высоким идеям и способности ими оперировать, то есть захватываться и выходить без смертельного результата.
Что-то не совсем я понял про смертельный результат.
Не в самадхи выпадаешь, и стандартная смерть тебя уже не страшит. Наверное, так. В плане того, что выходишь за...
Друзья, я хочу еще раз обратиться, пожалуйста, по возможности формулируйте вопросы однозначно и понятно, потому что, немножко раз нюанс и совершенно непонятный контекст. Теперь про высшее состояние. Что это такое высшее состояние? Что мы вообще о них можем знать? Что мы о них знаем? Что
могу
мы о них...
прочитать.
Что?
Могу прочитать отсюда.
Давай отдельно. Да, Катюш, давайте.
Я ничего не путаю.
Давайте не будем менять, немножко в другом ключе, потому что надо будет еще долго объяснять, что ты будешь и откуда читать. Но вопрос в том, что концепция заключается в том, что вы... Вот есть такое, как некое сверхсостояние, которое человек обретает, занимаясь теми или иными практиками, в частности, йогой. состояние просветления, состояние освобождения, состояние озарения, состояние экстаза, оно может быть по-разному называться. Но если проанализировать, да, и что при этом с человеком происходит, тоже у нас есть описание из жизни там величайших йогов и йогинь, которые были. Есть два, ну, как знаете, такие, некоторые говорят, что вот из текстов, для некоторых высшее состояние открывалось внезапно, как удар молнии. Вот вы идешь ночью, бабах, все стало ясно, все, все пазлы сложились. А для кого-то это высшее состояние подобно рассвету. То есть вот она ночь, ну, первый лучик, вот он второй лучик, третий лучик. То есть нету какого-то, ну, если из анализа текстов, нет какого-то единого состояния, что вот у всех должно быть так. Вот как написано, скажем, в той или иной книжке, там, или как переживал тот или иной. То есть это у всех разное. И действительно, если, ну, копнуть философию, то заключается, ну, смысл в том, что, по сути дела, высшее состояние – это не то, что вы привносите извне, а то, что заложено в вас уже прямо сейчас. И это вопрос, как вы будете раскрывать то, что уже в вас и так есть. А понятно, вы раскрывать можете по-разному. Можете, знаете, как это, с пьедестала, это, знаете, такая, сбрасывается с памятника, такая покрывало, так раз, вот, значит, смотрите, да, завидуйте. Вот, или может постепенно что-то там прорисовываться. Но в любом случае это то, что уже есть в вас внутри, это не то, что привносится. Йога – это не система привнесения чего-то индусского в вас вовнутрь. Йога – это система, которая позволяет вам срывать покрывалы неведения тем или иным способом и открывать то, что у вас уже внутри, ну, как сказать, есть. Причем вот это, вот то, что вы открываете, настолько грандиозно, что понятие жизни и смерти, там, сна и бодрствования, там, чего, ну, любое наше проявление, оно блеклая тень по сравнению с тем, что наступает после этого. Ну, об этом мы читаем во многих там текстах и так далее, и так далее. Поэтому как это будет реализовываться, у кого, ну, в каком виде, это, в общем-то, разговор ни о чем. У каждого была своя предыстория, своя карма, у каждого свои есть волеизъявления. Каждый там, прочитал, я помню, тоже книжки читал, там описывается, как там... Там дядечка куда-то там пошел, там куда-то высоко в горах, какой-то там в Гималаи, где-то там его торкнуло. Не по-детски, да? Я думаю, о, блин, вот бы меня так, да? То есть уже все, я, значит, чем я этим закладываю свое волеизъявление. А Вселенная говорит, ну ладно, хочешь так, давай так. Или там как-то по-другому, да? То есть здесь еще же фактор нашего волеизъявления, что мы хотим. Вселенная не будет нам навязывать ничего. Поэтому... ну, как сказать, если с этих позиций проанализировать высшее состояние, самадхи, то как-то немножко с другого это все начинает видеться. Более, что по-домашнему, что ли, более проще.
Ну, тут следующий, наверное, больше для артха-йоги. Какой? Вопрос.
Ну, давай.
Ну, просят еще раз назвать, или лучше даже написать, фамилии экономистов из Австрии и России, которых вы рекомендовали.
А, это на лекции артха-йоги.
Назвать их труды, да, которые он рекомендовал почитать. Наверное, лучше на артха-йоге это.
Ну, это на артха-йоге, да. Ну, давайте сейчас озвучу. Чушь, да, если уж здесь вопрос прозвучал. Значит, ну, какие... Ну, вот русскоязычная, в первую очередь, мне, я считаю, что Павел Валерьевич Усанов из Санкт-Петербурга, он, кто там, глава института имени Хаека. Во-первых, он сам несколько книжек написал, достаточно чудесных. А во-вторых, у него совершенно замечательные лекции в Ютьюбе есть, где он, в частности, есть там, по-моему, одна или две лекции, где он эти как раз источники... озвучивает, да, то есть вообще у него есть гигантский курс история экономической мысли, там, начиная там с древних времен, кончая нашими современными временами. Ну, а на лекции, кого я озвучивал, я, скорее всего, озвучивал имя Фридриха фон Хайека и Мизеса. Забыл, как его, Мизес. Людвиг фон Мизес, да. Вот, еще есть Де Сото, но это современный автор, откуда-то, по-моему, из Латинской Америки, тоже его книжка есть. Но, опять же, это лучше всего посмотреть в ресурсе у Усанова. Павел Валерьевич Усанов. Значит, да, и это течение называется «Австрийская школа экономики». Так она называется, в общем-то, достаточно случайно, потому что первые последователи этой школы были из Вены. Ну, Вена это когда-то была столица, что-то была, Австро-Венгрии была большая такая империя. Потом началась война, там все раздробили, и поэтому, собственно, название, что оно австрийское, достаточно условное. Потому как потом на... Ну, так вот просто прижилось это название. Иногда ее называют, как сейчас, либертарианством. Вот так. Либерти, да. Либертарианцы. И, ну, два слова тоже должен сказать, что сейчас это очень стало актуально после кризиса в 2008 году, когда в очередной раз выяснилось, что никто не знает, как устроена экономика. А действительно, как они могут что-то знать, если там нет концепции человека? То есть, вообще не знаю, как можно там вообще что-то. И с моей точки зрения, в австрийской школе экономики хоть какие-то попытки в этом направлении стали делать. В частности, анализ поведения человека, выбора. Там, ну, там очень красиво. Так, что там, салют, ура.
Да.
Ура. Да.
Дальше. Так, следующий вопрос задает вольный слушатель. Первое. Во время медитации пожелания счастья всем живым существам мы сначала желаем счастья тем, кто желает счастья и добр по отношению к нам, затем нейтральным к нам существам, которые не знают о нашем существовании, и затем недоброжелателям. В то же время те, с кем существуют противоречиво сложные отношения, ну то есть и не так, и не сяк, а это довольно значительная часть, оказываются не включены в медитацию, хотя кармически по жизни они ближе нам, и нам нужно отрабатывать взаимоотношения именно с ними. Может быть, как-то дополнить медитацию? Прокомментируйте,
хороший,
пожалуйста.
Да, хороший вопрос. Ну, дополнять ничего не надо. Дело в том, что как раз эта медитация, ну, как раз именно на это и рассчитана. Вот о том, что... Сегодня вы человека любите, завтра он может стать вам безразличным, а послезавтра вы можете его возненавидеть. Это очень часто бывает, особенно, знаете, это любовные истории, там, Вася, я тебя там люблю, потом, Вася, ты мне надоел, да, Вася, я тебя ненавижу, все, да. И точно так же в какими-то, с нашими, ну, зачастую даже очень близкими людьми, поэтому это все перемешано, тогда в противном случае, ну, вообще медитация была просто, да будут все живые существа счастливы, ну, не дифференцируя. Про все. Все это значит, и кого любим, и не любим. Но, как правило, когда мы говорим «все», у нас перед глазами, как правило, ну, милые физиономии тех, кого мы любим. А тут нам как бы так немножко напоминают, что даже эти милые физиономии могут превратиться и в немилые физиономии. Да, и надо это учитывать. Поэтому, собственно говоря, смешанный вариант был бы здесь избыточен. Хотя я думаю, что это не закон природы. Да.
Ну и смотрите, если с позиции многих жизней мы закладываем наперед такое волеизъявление, мы вообще не знаем, как мы там развяжемся, завяжемся дальше с ними, что там будет. Ну это как бы вот пожелание. Пусть они все будут счастливы, когда да, бы да. то ни было. То есть это универсальная такая штука. Второй вопрос.
Потому что еще тогда медитация усложнится. Я буду желать, вот смотрите, комбинаторика, да, то есть буду желать счастья тем, кого я одновременно люблю и мне безразличен. Безразличен.
Ой, это
и ненавижу.
Это Вудров. Вот он прям обожает вот это вот.
Ненавижу. Люблю и ненавижу одновременно, да.
То есть сколько там вариантов. Одно без другого, да.
Да, да, 36 татов,
да. Во всех своих комбинациях.
Да, 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 да.
Вот. Это прям... Ну вот, вот, классификатор.
Ну еще Ландау говорил, еще, что, да. друзья, помните высказывание, да, что самая простая наука – это классификация. То есть хочешь, вот что бы вы, чем бы ни... Лайфхак, кстати. Хотите создать науку на ровном месте, проведите классификацию. Допустим, вы там специалист или так свободный консультант по комнатам, да, ну давайте, что бывает в комнатах, бывают столы, стулья и так далее, все, наукообразие, пошло.
В лекциях встречалось, что все желания, которые у нас появляются, имеют тенденцию исполняться, только неизвестно когда. Это зависит от кармических факторов и степени неведения. Если человек познакомился с положениями йоги, и это его вдохновило, он захотел преодолеть свое неведение и выйти из плоскости кармы, значит ли это, что он уже гарантированно просветлен в своем будущем? Что это существо в одном из своих следующих воплощений вслед за йогами прошлого обретет абсолютную свободу?
Да, хороший, действительно очень хороший вопрос, глубокий, умный. Заключается в том, ну, смотрите, если так, с теоретической точки зрения, все, что вы в мире видите и с чем вы имеете дело, это все то, что вы когда-либо до этого волеизъявили. То есть вы получаете продукты своего волеизъявления до этого. Значит, поэтому, если вы волеизъявляете, значит, просветление, то вы, безусловно, его получите. Другая одна маленькая засада. А что вы под этим подразумеваете? Понимаете, да? Потому что мы еще раз иногда можем прочитать книжки, вот особенно я люблю всякие там жития святых индусов читать, и читаешь, как он там просветлялся. Все совершенно, все захватывает. Вот, и мы, как правило, ну, что-то себе представляем с позиции того, что мы прочитали. А потом вдруг выясняется, что ошибка автора при переводе, что написано одно, а вообще на самом деле было все совсем по-другому. Такие сплошь и рядом истории. Вот, и, а мы уже волеизъявили, как мы себе представили. Поэтому, собственно говоря...
ладно, слушайте, ошибка автора. Так еще же много цензурщиков, которые считают,
да.
Нет, он так сказал, я знаю, но это же неприлично, надо срочно зацензурить.
А, ну да,
у нас
да,
даже
да.
Сейчас такие попытки производятся. Вот,
не,
с открытой
ну,
йогой, что ж говорить-то про те времена.
Ну, это ваши проблемы, поэтому... это не мои проблемы, что у вас там с открытой йогой происходит.
Ну да, конечно. Тексты только ваши комментируют, а так проблем никаких.
Вот, да. Значит, так вот, здесь на самом деле ситуация много сложнее, чем кажется. Дело в том, что... Поэтому получается, что как бы, этот вопрос сводился бы к тому, повезло вам или не повезло услышать о просветлении. То есть хорошая карма услышала о просветлении, волеизъявил просветлиться и просветлился. Да? А если не повезло, не услышал, не просветлился. Да? То есть и вроде как все сводится к карме. Но мы знаем, что по сути дела все гораздо еще более сложнее, если начнем анализировать, а что же такое карма. А карма, в свою очередь, является также волеизъявлением тех законов, которые нас либо к чему-то приводят, либо к чему-то не приводят. То есть, получается, масло масляное. Потому что у нас как-то все, ну, как все кричат «карма, карма», но никто не понимает, а что это такое. А карма – это как раз, опять же, закон волеизъявления того, чтобы что-то произошло в зависимости от того, что мы, значит, сейчас, как сказать... делаем. Вот, поэтому, если более строго отвечать, так вы знаете, как с математической точки зрения, то вопрос просветления зависит следующим образом. Беспричинно, без какого бы то ни было давления извне, проявляя заложенную, как сказать, от сотворения вас свободу воли, каждый из вас должен придумать концепцию просветления, волеизъявить, чтобы она была, затем попасть в школу йоги, которая, по сути, ну, как сказать, вы сперва волеизъявляете, а потом вам попадается та школа йоги, которая вам, ну, как сказать...
Кармически близка,
да, и вы через нее реализуете свое желание. То есть не школа йоги вас просветляет, вы сами себя просветляете по большому счету. Иначе бы свобода вашей воли нарушалась, чего мы не видим. Ну, то есть что провозглашают, что этого быть не может, так как это основополагающий закон вед, он называется закон Рита, закон свободы. Никто и ничто не имеет права ни одному живому существу навязывать ничего вплоть до просветления. То есть просветление – это то, что вы самолично сначала придумываете, а потом реализуете. Иногда такой контраргумент. Ну как же, я вот попал в школу йоги, и там, как я, еще 200 тысяч, значит, этих самых бойцов тоже все рвутся в просветление. Ну, во-первых, вы не знаете, да, во-первых, вы не знаете, что они себе там понапридумывали, да, это, знаете, как, что они под этим словом понимают, что они переживают, ощущают, к чему они стремятся, это, они, может быть, слово одинаковое, а содержание, а как вы содержание проверите, вы же вовнутрь его не залезете, Это с одной стороны. Но с другой стороны, другое объяснение. А представьте, что эти люди то же самое волеизъявили, как и вы. Поэтому вы и вместе. Собственно, почему это большое счастье общаться с единомышленниками. Вы когда, вы вне зависимости ни от чего придумали концепцию просветления, а потом, ну, как сказать, встретили школу йоги согласно вашей придумке.
А если у каждого детализация была разная? Кто-то волеизъявил, что да, вот так вот, в этом ключе, но вот именно вот, вот, вот так вот.
Ну, уж не знаю, а это, знаете, там, такие, типа, вот для схоластов кручит, такие, да, хорошие вопросы. Уж сами там на досуге как-нибудь подумайте. Но я просто хочу подчеркнуть, что сама...
Не, ну 37 видов йоги-то неспроста, наверное, да?
Чего? Ну, конечно, да. 37 было видов, это самое.
Волеизъявлений, да. Не могу. Ладно, что, следующий?
Да.
Добрый день, спасибо за комментарии к йога с утром Патанджали. Если возможно, подскажите исполнителей или ссылку варианта мантры ОМ, использованных в начале каждой лекции этих комментариев. Кажется, фоном идет варган. Извините за беспокойство, еще раз спасибо за труды.
А я не знаю, я не в курсе. Имеется в виду вашего покорного слуги комментарий или какие-то
да,
другие?
Да. Ну, вас ну,
я не пел
вас.
Ничего точно, я ничего не пел, да.
Ну, кто-то, видать, обрабатывал,
кто-то обрабатывал, может быть, наложил. Ну, скорее всего...
Это было давно вообще.
Да, давно, но это, как правило... Я вот не в курсе, ответить не могу. Так, ну все, да, вся... Давайте. А, да, давайте. Да, хорошо.
Здесь по поводу того, что вы упоминали, там сильное слабое взаимодействие электромагнитное, гравитационное.
Так вот... это нужно было на гирлянде
задавать.
Ну просто да. Они опять требуют, они не дают.
Чего требуют?
Ответа, что это такое? Они не хотят гуглить, они хотят, чтобы вы сейчас вот эти вот...
Еще раз, вопрос
что
сейчас.
Что такое сильное и слабое взаимодействие?
Хотят, чтобы вы гуглом поработали немножко.
Электромагнитное и гравитационное, они считают, что они вроде как поняли, а вот это они не поняли, что это за...
Ну, это, смотрите, это на уровне уже ядерных сил, это силы, которые ответственны, скажем, за радиоактивный распад, за захваты, там очень большая, интересная. Это все, знаете, вот есть направление физика элементарных частиц, вот все, что, знаете, эти большие андронные коллайдеры, ну, вот эта вот кухня, почему там, ну, скажем, вот, опять же, отвечая на вопрос, вот мы знаем, что с чего началась там атомная бомба, с того, что Кюри обнаружила радиоактивность. Она обнаружила, что вот этот вот момент, считалось, что материя неуничтожима, это была такая как бы аксиома, а тут вдруг выясняется, что что-то там какие-то процессы идут, какие-то мутные, да, но при этом выделяется много энергии. Потом стали исследовать, и вдруг обнаружилось, что есть такой вопрос, как ну, радиоактивность. И начали опять же думать, ну почему в одном случае она наблюдается, а в другом не наблюдается, чем отличается одно от другого. И стали, безусловно, этот вопрос все более и более детально там изучать, прорабатывать. Ну и как следствие выяснилось, что вот должно быть наличие ну, вот этих еще двух взаимодействий. Ну действительно, сейчас есть прекрасный момент такой YouTube, по-моему, если сейчас набрать там сильное взаимодействие, какая-нибудь популярная лекция, там еще вам и картинки покажут, там кому-нибудь BBC или еще что-нибудь, да, это вот лучше, конечно, туда обратиться, посмотреть, потому что это как раз то, с чем мы в обычной жизни, ну, у нас, ну, как если даже радиация, мы ее все равно не чувствуем, вот, поэтому все-таки гравитация, да, электромагнитная, да, а... Вот.
Что, все там или еще там что-то есть?
Ну, там, наверное,
да? Нет. Да, ну все.
Так, все? Ну все, да. Друзья, это были ответы на вопросы с
почтового
почты.
Ящика askopenyoga@gmail.com. Угу. Пишите.
Да,
разные пишите, свои да. вопросы. Угу. Будем на них отвечать. Ну и приходите на занятия вживую.
Да, вживую давайте, да, ходите на занятия, занимайтесь, потому что иначе йога не учится слушанием лекций, йога практикой постигается.